Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, это действительно «Особое мнение». Я Марина Королева, напротив журналист Архан Джемаль. Здравствуйте.
Добрый день.
Да, он и вечер, и не совсем, в общем, добрый. Просто потому, что действительно страшный теракт в Тунисе.
Не только в Тунисе.
Ну, и во Франции тоже.
Но... И в Кувейте.
И в Кувейте. Но в Тунисе большое число жертв. Около,
в Кувейте тоже.
Несколько десятков вот в Тунисе в двух отелях. Понятно, что рано, наверное, еще говорить. Никто не взял на себя ответственность на эту минуту.
В Кувейте уже взяли.
В Кувейте, да, в Тунисе нет.
А в Тунисе нет.
И, наверное, рано просто делать какие-то выводы. Но давайте попытаемся хотя бы понять, вот что происходит. Поскольку это все-таки серия такая терактов сразу в разных местах. Как вам кажется, это что-то связанное, это случайность? Как? Что?
Ну, я не уверен, что это случайность. Я думаю, что это активизация различных радикальных ячеек, связанная с наступлением Рамадана. Возможно, это как бы такая стихийная, сетевая такая активизация без некой команды сверху. Без... Но то, что эти процессы связаны, хотя, может быть, и не напрямую такой вот вертикалью власти, там, которая как бы вот инспирировала откуда-то проведение этих терактов, там, да, это достаточно очевидно.
Ну, вот когда вы говорите, что, ну, вот понятно, что это активизация с наступлением поста Рамадан, а как, вот почему это может быть связано? Потому что не все, очевидно, это понимают.
Ну, если говорить строго, то отношение к различным военным и террористическим действиям во время Рамадана, оно в исламе двойственное. С одной стороны, считается, что в Рамадан, не только в Рамадан, есть вот ряд современных периодов, это время, когда негоже проявлять агрессию, там можно защищаться, но нельзя самому нападать, там, да? Поэтому как бы публично там, какие-то вот действия во время Рамадана объявляются только в крайнем случае при достаточно больших основаниях, ну, потому что тот, кто объявит, там сразу возникнет критика алимов, улемов, знатоков ислама, преподавателей, там, университетские какие-то протесты. Ислам именно на этой среде базируется, как вот на мнении авторитетов. Но в то же время считается, что если ты погибаешь во время Рамадана, там, выполняя там, то, что, по твоему мнению, есть усилия на пути Аллаха, там, да, то ты вот прямиком в рай. Там. Поэтому, конечно, на личном уровне Рамадан он провоцирует.
То есть может способствовать, как вы говорите, активизации.
Да.
Но с другой стороны, вот смотрите, Тунис особенно, ну, место такое, которое в последнее время все-таки было относительно спокойным. Вот что, кто мог появиться там с такими действиями? Да?
Ну, Тунис не был относительно спокойный. Тунис был участником арабской весны.
Это да, но в смысле
он
терактов.
Не вошел в процесс гражданской войны, который во многих странах последовал после арабской весны. Тем не менее, и там были теракты, и там были волнения, и там было как бы не все спокойно.
Волнения, да, но все-таки не теракты.
Но само по себе вот это вот спокойствие и это пространство, когда эта страна, там, ее побережье, там, да, ее курорты наполнены людьми Европы, людьми Запада, которые приезжают туда там, подрыть косточки на берегу и живут там совершенно спокойно, а тут рядом происходит процесс противостояния, да, исламского мира и Запада. Да, это большой соблазн разобраться с этой вот.
Тогда соблазн для кого? Вот давайте попытаемся просто понять.
Для радикалов.
Хорошо, каких? Вот мы сейчас постоянно слышим эту аббревиатуру ИГИЛ, исламское государство. Вот это люди оттуда?
Ну, мы не знаем оттуда. Это же не единственная радикальная там, террористическая структура, которая существует в мире. Помимо них есть там Джабхат ан-Нусра, есть Ансар аль-Муджахирин. Там, да, то есть, да, это мы только осматриваем тот регион, о котором речь идет, вот, Сирия и Ирак. Помимо всего этого есть свои структуры в самом Тунисе, есть структуры в Алжире, есть структуры дальше в Ливии, там, с другой стороны, значит, Туниса. Там, да? То есть радикалов-то вокруг хватает.
Угу. Ну вот сегодня, кстати, власти Туниса говорили о том, что границы с Ливией, вот как-то на это упирали, границы с Ливией надежно охраняются, там все нормально. Кстати, это так? Вот так, по вашим сведениям.
Граница с Ливией, ну, надежно охраняется с тунисской стороны. Ну, я не вижу причин, почему бы это не было бы так.
А вот почему именно Ливия здесь упоминается?
Потому что Ливия – это наиболее нестабильный регион рядом находящийся. Ливия – это страна, где идет гражданская война, где уже те идеи, на которых вот базировалось все, когда начиналось, забыто. Там, по сути, там очень силен такой трайбалический элемент. Там, да? И у нас еще там по инерции там говорят, что вот халифа Хифтар, вот он выступил против исламистов. Глупости все это. Халифа Хифтар там борется сейчас там с различными племенными группировками, там уже там без всяких как бы исламистских протестов там, собственных. Там, да? То есть, это все превратилось в такую вот война всех против всех. Там, да? Зинтан против Мисураты, Мисурата против Варфалы, там, да? Ну и так далее.
Ну, я думаю, не всем, конечно, эти слова знакомы.
Это но различные слова, города да. И связанные с ними племена.
Да. Значит, вот если смотреть сейчас на этот регион, ну вот Тунис мы видим, да, если смотреть Алжир, Тунис, что Марокко, да?
В Марокко все спокойно пока.
Ну да, все спокойно. Но вот я хочу понять, какие страны сейчас, поскольку опять-таки там лето, люди перемещаются, вот какие страны можно считать сейчас потенциально опасными вообще для, ну не знаю, там, для туризма, для поездок? Я понимаю, что мы с вами опять-таки не даем рекомендации официальные. Ну вот так, по вашим прикидкам.
Ну, что значит страны официально опасные? Мир вступил в такую стадию, что все является... Мы живем в стране, жить в которой опасно. Здесь взрывается в метро в Москве. Здесь взрываются вокзалы и троллейбусы в Волгограде. Я уж не говорю про Кавказ. Там, да? И ничто не мешает кому-то там провести теракты, допустим, в Сочи, на сочинских пляжах и на сочинских курортах, потому что ведь невозможно такое напряжение всех сил у спецслужб, как вот по охране Олимпиады, чтобы вот такое вот напряжение держалось вот постоянно. Да? То есть это как бы сверхусилия были.
То есть вы считаете, что и Россия, она потенциально вот так вот террора опасна, что ли? Вот в данный
Послушайте,
момент?
Вы живете нет, в городе, нет, который нет, регулярно взрывают.
Подождите,
взрывают.
Как это регулярно взрывают? Когда это было?
В 99-м взрывали, в 10-м взрывали.
Ну хорошо, в 10-м.
Это самые крупные.
Сейчас у нас 15-й год.
И, ну, 15-й год, то есть... В Тунисе вообще долгое время, как вы сказали, было тихо там, да? Тише, чем в Москве.
Ну, было, а какие у нас основания, собственно говоря, чего-то опасаться нам в России?
В смысле
терроризма. Вот какие у нас с вами есть для этого основания? Там регион,
я
понятно.
Вот не
там
помню,
Ливия,
вот
там
в 10-м году человек рано утром садится в метро, едет на работу, там бум, его нет. Там, какие основания у него опасаться терроризма? Он тут есть.
Так.
Этого достаточно, чтобы его опасаться.
Нет, опасаться вот чего? Чего нам опасаться? С какой стороны, скажем так, нам можно сейчас ждать угрозы? Я пытаюсь понять.
Но
со стороны Северного Кавказа...
У нас есть террористическая практика, используется боевиками Северного Кавказа, она используется скинхед-националистами, там, да, крайними радикалами. Пока две группы, которые вот так вот засветились в использовании.
Я просто к тому, что если вы сейчас посмотрите новости, то вы увидите, что все ужасное происходит на Украине. Вот где, так сказать, фашизм, вот где радикалы, вот там все. А в России-то все спокойно. Хорошо, мы вернемся в эту студию буквально через несколько минут.
Друзья мои, это «Револьверс». Утром в выходные теперь все по-другому. Разворот в субботу и воскресенье ведут Алексей Соломин и Алена Вершинина. А через неделю Ирина Баблоян и Всеволод Бойко. Затем по кругу. Разворот в выходные в 7 утра по Москве, в 9 в Екатеринбурге, в 11 в Красноярске, в 14 во Владивостоке.
На одном боку полежал, перевернулся и хорошо. По субботам после 11 утра слушайте программу «Человек из телевизора». Все о самом интересном, что было за неделю в телевизоре. Начинает Ксения Ларина, подхватывает телекритик Ирина Петровская. «Человек из телевизора» по субботам после 11 утра.
Я обычно пролистываю такие истории. Зачем еще больше негатива в жизнь?
Давайте признаем, что беды происходят со всеми, и спасти всех невозможно. Зачем я буду расстраиваться из-за этого?
Стараюсь хотя бы сделать репост, но времени на то, чтобы проверить информацию, не хватает. Наверное, мои репосты кому-то помогут.
Я с каждой зарплаты куда-то перечисляю деньги. Немного совсем, но вдруг кому-то поможет.
Страшно переживаю, когда вижу сообщения про бездомных животных.
Сильно расстраиваюсь, когда читаю о больных детях.
Меня очень задевает любая история с брошенными всеми стариками и инвалидами.
Для меня это чувствительно.
Слушайте программу «Чувствительно» с Ириной Воробьевой каждую субботу после 17 часов.
Код доступа у ней в руках. И волосы огонь. Язык остер. Ломает все, что попадется ей под руку. Ее эфир ты только тронь. Она как Жанна Д'Арк. Разгонит в раз апатию и скуку.
Код доступа с Юлией Латыниной каждую субботу после 7 вечера.
Ах, Латынина Юля, как снегопад в июле.
Поздний вечерний эфир Александра Плющева «Один». Или «Один». Как правильно-то?
Я даже не знаю. Мне в письме прислали, ударение не поставили. Сейчас Виндикс вроде говорил «Один». Кто его знает, может, и «Один».
Ну, а как говорить-то?
А говорить по телефону, со мной в прямом эфире.
Так что же это такое будет?
Да кто же знает, но что-то будет.
Каждую неделю, в ночь на субботу и на воскресенье, с полуночи до трех, «Один» или «Один».
«Эхо Москвы». Прямая и обратная связь со слушателем.
Вопросы гостям в нашей студии. Обсуждение важнейших тем в программе «Рикошет». Ежедневные конкурсы и игры в прямом эфире.
«Эхо Москвы». Активное.
Суперактивное.
Интерактивное радио.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И мы продолжаем «Особое мнение» сегодня с журналистом Арханом Джемалем. Я напомню, что вы можете нам написать, прислать ваши вопросы. В Твиттере есть аккаунт «Вызван». И для ваших СМС-вопросов плюс 7-985-970-45-45. Мы с вами остановились на том, что в России опасность террористической угрозы тоже есть. Вы назвали две силы, да, которые потенциально могут действительно...
Да, носить... Я считаю, что в России опасность террористической угрозы повыше, чем в Тунисе.
Ну, ладно вам.
Но давайте посчитаем, сколько за... Ну, скажем, 15 лет последние, да, было терактов в Тунисе и в России.
Ну, за 15 лет, может быть.
Давайте посчитаем, сколько жертв там возникло там за... Ну, за любой отчетный период. Вы просто не обращайте внимания на новости как бы второго плана, которые, может быть, не выпячиваются так вот по телевизору. Но вы посмотрите, сколько за неделю погибает милиционеров на Северном Кавказе.
Ну, я думаю, что по телевизору нам с вами это особо и не показывают, насколько я припоминаю иногда, телевизионные новости.
Иногда какие-то крупные вещи проскальзывают. Зато вспомните... Помните, что по телевизору всегда отчитываются, когда убивают какого-нибудь там боевика, обязательно зовут его главарем, правой рукой там, или даже там еще каким-нибудь. Там, да? То есть процесс идет, он не останавливается ни на минуту. Там, да? Иногда он выплескивается за границы региона. Там, да? И тогда вдруг все... А он же никуда не девался, никуда не исчезал.
Но это же не связано с какими-то новыми силами, вот типа ИГИЛ. Или уже связано? Вот
нет, это тот вопрос, подождите, который задаёт наш слушатель. Буквально там пару дней назад боевики Северного Кавказа нам, да, заявили о том, что они, в принципе, консолидированно присягают ИГИЛ. Там, да? Это вообще на самом деле это очень недооцененная новость. Потому что сколько бы у нас, как бы, наши чекисты не говорили, что там Имарат Кавказ это часть международного терроризма, там, ну, это все было определенной натяжкой. Естественно, люди знали друг друга, там, да, люди контактировали, там, находясь там, в ближневосточных странах. Там, да, то есть сюда мог приехать там, Абу Валид или Хатаб, там, да, Басаев мог посетить талибов. Там. Но все равно это как бы некие дружественные, скажем так, партнерские структуры. На данный момент речь идет о том, что боевики Северного Кавказа больше не являются там партнерами, друзьями, знакомыми. Они просто структурная часть исламского государства, наиболее жесткой, наиболее радикальной, наиболее такой кошмарящей все окружающее пространство силы. И с точки зрения вот как бы самой России, там, да, мало что изменится. Это те же люди, примерно с теми же возможностями. Но за пределами России ситуация будет меняться, и по России за ее пределами будут наносить удары, и это будут арабы, уже а не какие-то там, там кавказцы, там, да? И не только арабы. То есть это, если там где-то начнется отстрел, допустим, российских послов, то понятно, почему это происходит.
Ну вот, кстати, вас в связи с этим спрашивает наш слушатель, здесь на сайт пришел вопрос, а вот на ваш взгляд ИГИЛ как государство, оно в принципе возможно или это некая утопия? Может быть, мы просто преувеличиваем опасность?
Любое государство, когда оно начинается как утопия, пока она не состоится. А потом, когда оно... Дело в том, что Советский Союз, он тоже как утопия начался.
Ну, знаете, я как-то привыкла думать, что когда говорят ИГИЛ, там, исламское государство, что это в каком-то смысле, ну, такая метафора, что ли?
Нет, ничего подобного. Вот это и есть ошибка, что все по инерции думают, что ИГИЛ это вот какая-то вот реинкарнация Аль-Каиды.
Ну, то есть это организация.
Некие, вот, там, есть вот ветеранские союзы, которые там объединили сеть, вот она называется Аль-Каида, там, да. А ИГИЛ имеет принципиальное отличие. У ИГИЛ есть территория, у ИГИЛ есть тыл, у ИГИЛ есть пространство, административно управляемое ИГИЛом. У ИГИЛа есть экономический ресурс, который извлекают вот из этого пространства. Там, да? То есть они есть государство. Государство это, собственно, то, что снимает сливки с определенной территории. Да? Получает определенные ресурсы с определенной территории.
То есть такое государство может состояться и может расширяться.
Оно не может состояться, оно уже состоялось. Вот когда у нас говорят ИГИЛ, там, да, ИГИЛ это реально существующее, не признанное, но реально существующее государство, занимающее частично территорию Ирака, а частично территорию Сирии.
И вот в связи с этим другой наш слушатель спрашивает вас, а вы можете спрогнозировать, когда у России начнутся проблемы с ИГИЛ на границе и в самой стране?
Ну, на границе, собственно, что имеется в виду на границе, когда...
Ну, очевидно, когда оно расширится шеренги, и дойдет до границы.
Шеренги, значит, игиловцев там начнут атаковать погранзаставы, как на полуострове Даманском.
Там, ну, да? Вы же сказали, там чуть ли не про отстрел послов.
Отстрел послов это не на границе, там, да, это там где-нибудь там, в столицах европейских государств. Речь идет, если об этом, то я не буду глупости прогнозировать, там, да, об этом речь не идет. А что касается столкновения с ИГИЛом внутри страны, вот с позавчерашнего дня, когда так широко было обнародовано, с позапозавчерашнего дня, там, да, о том, что боевики Северного Кавказа отныне как бы подчиняются, там, не входят в структуру Имарата Кавказа, а входят в структуру ИГИЛ, там, да, собственно, вот все дальнейшие проблемы, связанные вот с этой группой, там, да, с этим политическим процессом, там, да, это уже будут конфликты с государством ИГИЛ.
Тогда хочется понять, какая угроза для нас, что называется, страшнее. Потому что, опять-таки, вот вопрос от нашего слушателя напоминает нам, что господин Патрушев сказал, что НАТО – это угроза для России. А как вы думаете, может быть, на фоне угрозы ИГИЛ НАТО скорее союзник для России, а не противник, если все так серьезно?
Вы знаете, я вот не склонен оперировать терминами «страшнее», «не страшнее», там, «что хуже», «что лучше». Там, да? Я вот как бы наблюдаю за процессами там, да, и не пытаюсь давать этому оценку там, да, и спорить с чужими оценками. Там, да. Что касается что страшнее исламское государство или НАТО, ну, давайте скажем так. НАТО располагает такими ресурсами, которые несопоставимы ни с каким исламским государством. Но, с другой стороны, НАТО не объявляет Россию непосредственно врагом. И у НАТО нет вопросов внутри самой России. А у исламского государства теперь есть. Вот у исламского государства есть вилаят Кавказ, который...
Нет, вы сказали, что НАТО не объявляет Россию врагом, это правда. Но, с другой стороны, вот тут ПАСЕ называет Россию агрессором, причем совершенно официально. В общем, НАТО, ПАСЕ, как-то все
речь
это рядом.
Идет о том, что вот от агрессии России ПАСЕ будет... значит, защищаться, и парламентские
ассамблеи... Нет, парламентская ассамблея, конечно, нет.
Европейские парламентарии наденут на себя камуфляж, пулемет и поедут на Украину. Там, ведь они же об этом говорят. Речь идет об агрессии на Украине. А исламское государство, да, оно готово это сделать. Но, с другой стороны, там, да, исламское государство. Там, да. Вот у НАТО есть авиация, а у исламского государства нет.
Нет, это я все понимаю. Но вот что России-то в этой ситуации делать? Она же как-то там, в отличие от вас, вы говорите, я там не готов решать, что страшнее. Но руководство России, оно как-то смотрит, взвешивает, да, где угроза больше, где она меньше, с кем лучше союзничать, против кого?
Вы знаете, я вот не руководство России,
ну да.
И я даже не солидаризируюсь с руководством России. И, в общем-то, скорее к руководству России отношусь, ну, может быть, больше негативно, чем позитивно. Так что вот сказать, что ему делать, там, да, ну, вот я могу как бы злобно и жалочно сказать, там, да, то есть сдавайтесь.
Но вот мы, смотрите, мы с вами сейчас все равно наблюдаем, так или иначе. А вот как вам кажется, адекватно оценивают угрозу, которая исходит от ИГИЛ сейчас? Представляют себе в реальности, что это может быть серьезной угрозой? Или все-таки пока еще нет? Так, игрушки.
Ну, мне кажется, что... Знаете, хорошую такую параллель я вот нащупал. Вот если посмотреть вот процессы социалистического движения... 19 века, да, когда все структурировались, хотели там в Коминтерн, в Интернационал, там, да, второй, третий, там, да, там шла полемика, там, да, были сторонники Бакунина, были сторонники Маркса и так далее. Все это как бы живая, это уже перестало быть частным делом каких-то территорий. Это перестало быть бунтом и протестом вот локальным. Там, да? Это вошло в некую международную сеть. Там, да? Понимали ли это в 19 веке до конца и полностью? Потому что там дальше был 20 век, и эти процессы определили все столетие. Вот с ИГИЛом то же самое.
Короче, хотелось бы понять, не поздно ли будет потом. Архан Джемаль сегодня в студии «Особого мнения». Через несколько минут мы вернемся в эту студию.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
А эксцессы, да, эксцессы, эксцессов много.
Мы уже в эфире, и мы продолжаем «Особое мнение» с Арханом Джемалем, журналистом. Журналистом +7 985 970 45 45 в Твиттере аккаунт вызван. Это уже для ваших вопросов. Вопросы, связанные с Арменией, которые тоже приходили и по интернету. Вот наш слушатель, например, задает вам такой вопрос. Ну что, Россия успешно разворачивает второй Майдан в Армении по аналогии с тем, как сделала это на Украине? И что дальше? Но это одно из мнений. Там Россия, в свою очередь, говорит, что это западные спецслужбы, которые раскручивают второй Майдан, но в Армении.
Подождите, это западные спецслужбы подняли цены на электроэнергию?
Так говорят в России.
Это западные спецслужбы говорят там устами пресс-секретаря. Мы вам тут не слуги. Кто про нас подумает, что мы слуги народа, там, да? Там слуги ваши, там, да? Тому не поздоровится, там, да? Если как бы президент с тобой, ну, там, снисходит до того, что вступит в диалог, даже не думай какие-то условия. Это что, западные спецслужбы делают? Ну, в общем, у людей-то простое требование. Там, остановите рост цен. Они не говорят, там, давайте мы войдем в НАТО, или давайте мы станем членом ЕС, или давайте мы вот выйдем, покинем таможенный союз, или какие-то вот интеграционные структуры, там, связанные с Россией. Там, да? Они говорят, уменьшите цены на электроэнергию. Это же не НАТО, и не Америка, и не...
То есть вам кажется, что все абсолютно прозрачно, это абсолютно экономическая история.
Это социальная. Социальный протест, куда особый привкус добавляет фантастическое чванство, вот, руководство просто от Армении, политического руководства Армении, снобизм и чванство, там, да, отношение к людям, их избравшим, как вот к некой грязи, которая должна не вякать, там, сидеть себе и не вякать.
Как-то похоже на что-то.
Похоже, похоже. Интеграция. Угу. Интеграция, она же и политическая, и стилистическая. Меня вот, кстати, вот в России бесит не столько политические вопросы, сколько эстетические. У меня эстетические разногласия.
А эстетические по какому? Вот по какому направлению? По
ну, вот я, например, просматриваю сегодня новости. Вот где-то там на Урале запретили йогу. Как деструктивный культ. Вот в тоталитарном или там авторитарном Советском Союзе, я мальчишкой помню, мне было там лет 13-14, журнал «Наука и жизнь» печатал там целый цикл там, статей о йоге, как это делается, как этому учиться, для чего это, вот, какие позы ну, нужно принять, как дышать нужно. Да, тоталитарный такой вот коммунистический совок.
Ну, да? До этого, правда, йога тоже была под запретом на самом деле. Это потом стали запретом. пробираться вот эти вот, да?
Я не помню запрета. Там, да? Это еще 70-е годы, это еще вот такое вот брежневское там, пространство. А сейчас, вроде бы, когда уж и перестройка прошла, уж и то, и все там, да, какая-то там сволочь чиновная там в Екатеринбурге, кажется, там, может быть, не Екатеринбурге, не отфиксировал так в памяти, пишет, давайте вот закроем деструктивный культ йога. Там, да, я небольшой поклонник йоги, хотя вот когда мне было 13 лет, я вот по журналам «Науки и жизни» там учился там садиться в позу лотос.
Ну да. Нет, ну я теперь поняла, да, примерно вот в чем вы расходитесь с нынешней властью. Но я вас хочу вернуть все-таки к Армении, потому что на самом-то деле не очень понятно, как там все будет развиваться. Пока вроде это не на первых строчках новостей считается,
уже на первых.
Что... Кое-где, да.
Уже теракты нет. Так немножко отодвигают, но это уже на первых.
Но как-то вот...
Уже применение сил, уже полиция разгоняла силы, уже там начинаются такие вот колебания, разгоним, не разгоним. Опять-таки нужно понимать, что обойтись в данном случае, когда уж процесс пошел без западного влияния, там, да, то есть, как без российского влияния, мало возможно. Допустим, во Франции большая и влиятельная диаспора армян проживает, в Америке проживает большая и влиятельная, конкурирующая с французской армянской диаспорой. Там, да? Естественно, к процессу присоединятся многие игроки. Но сам по себе процесс, сказать, что запустили его там или тут, да нет.
Ну, о перспективах. Дело в том, что я просто сегодня читала какие-то иностранные газеты, которые говорили о том, что, собственно говоря, вот та самая армянская диаспора, которая больше, в общем, за пределами Армении даже, чем живет в самой Армении армян, вот они, в общем, называются так промосковскими и достаточно спокойными. То есть, в отличие от украинской, скажем, общины, которая там симпатизировала тому, что происходило на Майдане, по большей части, вот что касается Армении, то здесь вроде бы нет. И это означает, по мнению аналитиков, что, скорее всего, там не разовьется это все в Майдан.
Ну, во-первых, значит, речь идет не об одной диаспоре, а о двух и при этом конкурирующих диаспорах. Есть французские армяне, есть американские армяне. Это не одно и то же. У них происходят стычки на самой территории Армении. У них есть свои ставленники в президенты, когда там дело доходит до выборов. Это раз. А во-вторых, армянская диаспора отличается от украинской, что она никогда не бывает промосковской или антимосковской, она всегда проармянская.
И?
То есть, данная диаспора там участвует в этом процессе, там, вот и все, не на стороне России или не на стороне Армении, скажем так. Те, кто поддерживает вот экономическое такое вот вхождение России в Армению и то, что энергосистема Армении фактически принадлежит как бы России, те, наверное, может быть, и не поддержат протесты. А кого это не устраивает, те поддержат.
Но учитывая то, что там еще в этом регионе все-таки такой вялотекущий, такой примороженный конфликт Армения-Азербайджан, да?
Ну, не Азербайджан поднял эти цены. Но Азербайджан тут тоже ни при чем. Там, да? Они сами подняли эти цены.
Короче говоря, вы считаете, что ну, так вот, ничего там такого такого не произойдет страшного. То есть,
почему?
Ну, экономическая ситуация, социальный протест и...
Почему? А, на самом деле, почему? Почему не произойдет? Очень даже может произойти. Если как бы правительство Армении и президент Армении будет общаться с своим народом с подобной наглостью, как это мы видим сейчас, то очень даже может и произойти. Люди-то не безгранично терпеливы.
Ну, я просто к тому, что вряд ли, на ваш взгляд, это является там каким-то приложением сил, скажем, Запада и России. То есть вот
началось все это... по внутренним причинам. К России это имеет, несомненно, больше отношения, чем к Западу, потому что вот Россия собственница вот этой энергетики, которая все в цене растет и растет там, да, в Армении. Так что Россия тут, конечно, более причастна вот к истоку проблемы. А когда уже конфликт сложится, когда он разрастется, когда он станет трудно рассасываемый, тут, конечно, игроков много появится внешних. И русские, и американцы, и французы, и Иран может там присоединиться, и Турция поиграть.
Угу, понятно. Ну, хорошо, это мы пока не прогнозируем, но, наверное, можем вот сейчас смело поговорить о том, что имеет к нам большее отношение, а именно о Крыме. Потому что на этой неделе был такой скандал с Обществом защиты прав потребителей, может быть, вы слышали, да? Когда вот эта памятка о Крыме стала причиной того, что фактически там и сайт заблокировали, Общество защиты прав потребителей. А вот вы со своей стороны что в этой истории усматриваете? То есть практически в экстремизме обвинили.
Собственно, эта структура сказала, что так, мол, и так, если вы будете, значит, посещать Крым, вы можете попасть под санкции.
Там. Ну, потому что это оккупированная территория,
как сказали. Потому что вот с точки зрения тех, кто вводит санкции, там, да, вот это вот все не совсем так, вот как выглядит из России. Там, да, это оккупированная территория, вы там пособники оккупантов, там, ну и так далее, и так далее. И так далее. Дальше вопрос заключается в том, так ли это, или это Общество защиты прав потребителей все выдумало, высосало из пальца, или и так далее, и так далее. Если они могут привести хотя бы один пример, когда человек пострадал за визит в Крым, за покупку там какой-то недвижимости и так далее, и так далее. Ну, как-то пострадал там, да, то какие к ним претензии? Они предупредили, они выполнили как бы.
Ну, собственно, у них были такие примеры, они потом об этом рассказывали.
Но если у них есть примеры, то какие к ним вопросы? Вот с людьми так получилось, мы предупреждаем. Вот.
Ну, а почему, как вам кажется, это вызвало такую бурную реакцию? Ведь, собственно говоря, там перечислялись просто по пунктам некие законы, международные в том числе.
Бурную реакцию, потому что в России, в общем-то, не очень хорошая экономическая ситуация. При том, что в России не очень хорошая экономическая ситуация, тут вот обуза еще вот лег вот этот вот присоединенный, аннексированный Крым. И теперь его нужно содержать. И, конечно, содержать его хотелось бы за счет потока туристов. Там, да? То есть, вот как бы развивать его вот как туристическую экономику. А тут появляется структура, говорят, что, которая говорит, ну, знаете, за туризм в Крым можно по шапке получить. Ну, зачем вы пугаете людей, которые возят свои там скопленные за год деньги?
То есть, опять-таки, причины чисто экономические, но обвинили-то Общество защиты прав потребителей не в этом, а в том, что это просто...
Дело в том, что...
Угроза конституционному строю.
Дело в том, что есть что-то экономические. Да? Вот политика изоляционизма – это экономический фактор или это политический фактор? Вот за идеей, что вы ездите в Крым, а если там где-то вам что-то за это угрожает, так вы туда не ездите, где угрожает. Там. Не ездите в эти Франции, не ездите в эти Украины. В Крым ездите. И вообще нам никто не нужен вот за пределами нашей прекрасной, необъятной родины. Это же политическая установка. Там, да? И из этого именно те, кто наезжают на Общество защиты прав потребителей, исходят из этой политической установки. Хотя пришить политику тут невозможно. Тут просто предупредили, что вот расклад такой.
Угроза конституционному строю. По поводу эстетики хочу вас спросить, поскольку у вас стилистические, эстетические разногласия. По поводу памятника Дзержинскому наши слушатели задают вопрос. Вот вы как лично относитесь к возможности возвращения памятника Дзержинскому? Ну и, соответственно, к идее референдума.
Я за возвращение памятника Дзержинского, а еще я за, чтобы потом этот памятник свалили, снесли. Потому что я помню, как его в 91-м году сносили, как его веревками толпа вот тянула. Я считаю, что вот свержение, снесение памятника Дзержинскому, это и есть вот замечательный перформанс, замечательное, как бы, самое лучшее произведение искусства, которое по своему масштабу превосходит значение самого памятника, как статуи, которая, кстати, была неплохая.
А зачем вам тогда, чтобы его поставили на прежнее место?
Ну, пусть поставят, а мы еще раз снесем. Мне вообще понравилось его сносить.
Но вы знаете, что это тоже может быть экстремизм?
Теперь-то. В смысле?
Ну, а как? Конечно, если поставят памятник, проведут референдум, поставят памятник, а тут вы с веревкой.
Ну, дело в том, что я с веревкой появлюсь тогда, когда уже люди, тыкавшие во всех, кричащие экстремизм, экстремизм, сами будут хвататься за голову и кричать уже не экстремизм, экстремизм, а иллюстрация, иллюстрация.
А вы думаете, что так будет?
А зачем тогда жить, если так не будет? Если в это не верить, зачем жить?
Арханджимай.
Тогда можно было бы собирать чемодан и катиться с границы.
Но вы пока здесь.
Я верю, что это будет.
Арханджимай, журналист, был сегодня в студии «Особого мнения». Я Марина Королева. Всем спасибо, всем счастливо.